Я рад приветствовать практикующих лай-йогу из Америки. Начнем мы с традиционного приветствия «Намасте». Вот это приветствие «Намасте», что оно означает? Оно означает «Божественное во мне приветствует Божественное в вас». Мы стараемся смотреть не на тело, не на ум и даже не на душу, а на Бога в человеке, на Божественное. И мы почитаем это Божественное в другом. Вот что значит это приветствие. Мы соединяем руки в таком жесте, замыкаем правый и левый каналы, ида и пингала. Соединив каналы, мы расслабляемся. Отпускаем себя. И на уровне сердца, держа руки, стараемся войти в созерцательное присутствие. То есть, когда ида и пингала, каналы соединяются, наше внутреннее солнце, внутренняя луна соединяется, энергия наполняет центральный канал, сушумна. И само собой возникает медитативное сознание. И вот нам надо себя отпустить, расслабиться, зародить дух веры и дух почтения. И вот так мы поем мантру Ом. И вот это действительно такая глубокая практика, когда мы поем Ом. Мы представляем в центре груди слог Ом, сияющий, светящийся чистым белым светом. Мы представляем, как из него исходят лучи света. И одновременно стараемся настроиться на святых древоприбежище, представляя, как лучи света нас соединяют со святыми. Святые существуют в других измерениях всегда, но их мудрость не всегда направлена на нас, потому что мы должны создать причину, мы должны их попросить об этом. И вот это испускание света во время Ом, это наше приглашение к святым. Пожалуйста, обратите внимание на нас, пожалуйста, даруйте свое благословение. А когда мы второй раз поем Ом, мы впитываем их благословение, представляем, как этот свет входит нам в сердце. Представляем, как их свет благословений, войдя в нас, очищает наши чакры, каналы, наше тонкое тело. И полностью стараемся раствориться в свете благословений, стать с ними одним целым, стать одним со святыми. Поклон как символ того, что мы подносим свое тело, речь и ум святым божественным существам, божественным силам, древоприбежищ. Зачем мы это делаем? Опять же, мы делаем это, чтобы стать одним целым со святыми и божественными существами. Если вы начали практиковать учение, и Ариаден вам кое-что рассказывал, то для вас это становится понятным. Но вначале надо подумать, а зачем нам стать одним целым со святыми и с божественными существами? Каков вообще смысл того, чего мы делаем? И здесь надо просто задуматься о смысле жизни. Каждый из нас ищет счастье. Каждый из нас старается искать истину. А если он не ищет этого, он живет очень невысокими потребностями, низким уровнем сознания. И в том, чтобы искать счастье и искать истину, нет ничего зазорного. Но, к сожалению, современный мир и современная потребительская культура вводят нас с этого пути. И огромное количество людей не стремится искать истину. И современная массовая культура объясняет людям, что счастье надо искать в материальных предметах, в материальных благах, в деньгах, в чувственных отношениях. И когда это начинает доминировать, мы в самом деле верим в это. Но как бы мы ни старались следовать подобному взгляду на вещи, мы не будем счастливы, мы будем всегда несчастными. Потому что, можно сказать прямо, это ложные ценности. Это неверные ценности, это полностью абсолютно неверные ценности. Но, к сожалению, такова наша карма. Мы живем в Кали-Югу, мы живем в таком мире, который пошел не по тому пути. К сожалению, к большому сожалению. Но святые мастера, учителя никогда не прекращали попыток направлять человечество. Они всегда стараются помочь ему исправить его неверный путь, указать ему путь, обратить его внимание на то, что существуют изначально священные тексты, которые указывают путь к пробуждению, указывают, что истинное счастье в обретении знания божественной истины. И прежде чем вступать на духовную практику, мы должны как-то глубоко внутри себя поверить в это, обрести с помощью интеллекта, анализа, с помощью интуиции уверенность в том, что мы избрали путь истины. Есть путь майи, а есть путь истины. Есть путь сансары, а есть путь нирваны. Есть путь обыденного бытового человека, потребителя, а есть путь садху. И это разные пути. Не надо думать, будто это один путь. Это разные пути. И нам придется в начале духовной практики делать выбор. И мы должны сделать такой выбор, если хотим обрести что-то на этом пути. Сделать такой выбор – это наша плата за то, чтобы идти по нему. Это как бы наша жертва. Если мы не сделаем выбор, это тоже будет выбор. Примерно такое. Я не делаю выбор. Я остаюсь на перепутье. Я остаюсь таким аморфным, размазанным. Ни туда, ни сюда. Это тоже выбор. Но это нельзя назвать истинным выбором. Итак, каждый из нас размышляет о смысле жизни. Каждый из нас размышляет о духовном пути. Но одни двигаются и получают плоды духовного пути. Другие получают очень мало. А третьи вообще ничего не получают. Это потому, что в самом начале не был сделан выбор. Одни сделали его, а другие не сделали. И вот эта дилемма, которая стоит перед нами, это наш выбор, наш ценностный выбор. Он называется вера. Во что мы верим, чему мы следуем, куда мы идем, чего мы хотим. Эти вопросы вновь и вновь надо ставить себе. Когда-то я тоже, как и вы, ставил такие вопросы себе. Очень много. Я медитировал, размышлял, ходил на кладбище, анализировал свою жизнь и свое будущее. И в конце концов решил, что лучше бы мне покинуть мирскую жизнь и стать монахом. Я подумал, что если я посвящу свою жизнь пути освобождения и просветления, я сделаю самый лучший выбор. Я принесу себе самое лучшее счастье. И я ходил на кладбище и размышлял над судьбами людей, которые там лежали. И думал, вот жил человек. Он родился, имел материальные блага, у него были какие-то ценности, а затем он умер. И в чем был смысл его жизни? Он тоже чего-то желал, но теперь его нет. Чего-то у него не было. Очевидно, у него не было духовного пути освобождения и просветления. Мирские ценности никак не помогли ему. Семейное счастье никак не помогло ему. Деньги не помогли ему. Правительство не позаботилось, не помогло ему. Он умер. Никто его не смог спасти. Потребительская культура не смогла его спасти. Ничего этого не было. И таким образом все живые существа живут. И я подумал, что я не хотел бы бессмысленно прожить свою жизнь. Я не хотел бы так же. Я хотел бы реализовать Бога, истину познать. Но как можно познать истину в таком обществе, которое направлено в другое? Разве это возможно? Которое транслирует все время другие ценности. Это очень трудно. Либо надо как-то скрываться и вести такую шпионскую игру, сталкивать, типа я как вы, но я не такой внутри. Либо надо иметь большую смелость, говорить, я не такой, как вы, я иду другим путем. Я считаю, что мой путь правильный. Тогда множество людей, считающие, что их путь правильный, будут обвинять вас, говорить вам, что ваш путь неправильный, ты заблуждаешься. В общем, неизбежен какой-то конфликт смыслов, конфликт ценностей. И я подумал, что я не очень люблю конфликты. Я бесконфликтным стараюсь быть всегда. Я подумал, что лучше бы, чтобы не было таких конфликтов. Я пойду своим путем, а все остальные пусть пойдут своим путем. Я покину людскую жизнь, стану монахом. Слава Богу, в этом мире есть культура монашества. Монашество – это культура, которая предлагает другие ценности, альтернативные ценности. Она говорит, что надо идти к пробуждению, надо искать Бога, надо искать божественную истину. И монашеская культура всегда стоит особняком в этом мире, потому что ее ценности, смыслы и цели слишком уж вызывающие для общества. Монахи никогда не смешаются с обычными людьми, потому что цели в жизни и смыслы в жизни их очень разные. Монах – это как бы человек не от мира сего. Если космонавт стремится в космические дали, то монах, он тоже стремится в космос, только в божественный космос, в духовный космос. Монах ищет земного счастья. Если обычный человек ищет земное счастье, земные радости, земные цели, то монаху земные счастья вообще не интересны. Это как детский сад, это пройденный этап, бессмысленная трата времени. Какой смысл в этом? Монах душой лежит к божественным тайнам мироздания. Как космонавт, но космонавт ищет эти тайны снаружи, а монах внутри. Я не предлагаю вам всем стать монахами. Я скорее хочу указать на дух отрешения, который должен быть, и тот выбор, который вы должны все делать на духовном пути. Мы должны проделать большую аналитическую работу по выработке новых смыслов, новых ценностей и целей в жизни. Я вполне допускаю, что вы можете жить и семейной жизнью, и как миряне практиковать, но вот внутри придется все равно стать монахом. Потому что не покинув дом, не покинув семью, не покинув все те смыслы и ценности мира, общества, не покинув все игры материального мира, нельзя идти к божественным истинам. Что значит покинуть дом? Вы можете жить в своем доме, но у вас не должно быть понятия о доме, вы не должны быть привязаны к нему. Что значит покинуть семью? Вы можете жить со своей семьей и заботиться о ней, но у вас не должно быть понятия семьи, я привязан. Не должно быть привязанности, у вас должна быть внутренняя отрешенность. Другими словами, в каком бы мы статусе не практиковали, монах, брамачарий или мирянин, мы должны сделать внутренний выбор и зародить отрешенность от земной жизни, вайрагья. Что же такое отрешенность? Отрешенность означает быть свободным, быть независимым. Вы можете выполнять различные дела, но ваша душа, ваше внутреннее «я» должно быть отделено от этого. Ни радость, ни горе не должны поражать ваше сердце. Действовать непривязанно, без надежды и страха, без стремления к плодам и результатам своего труда, это называется карма-йога. Если вы живете в миру, если вы не монахи, и вы делаете такой выбор, вам надо учиться жить в духе карма-йоги и в духе бхакти-йоги. Тогда духовная практика начнет приносить силу. Для начала очень важно заняться воспитанием своего ума. И для воспитания ума есть такая практика, как четыре осознанности. Четыре осознанности, их называют еще четыре темы, переворачивающие сознание. Это метод, когда мы размышляем о непостоянстве, драгоценности человеческого рождения, законе кармы, страданиях сансары и уникальности пути освобождения. В священных текстах говорится так. Это свободное и наделенное всеми качествами состояние обрести очень трудно. И поскольку оно может помочь осуществить истинную цель, если не воспользуешься им сейчас, то вернется ли оно когда-нибудь еще? Вот есть такой пример, что человеческое рождение так драгоценно, что его можно сравнить с черепахой, которая раз в 300 лет всплывает и случайно попадает головой в ярмо, которое плывет в океане. То есть очень редко возможность стать человеком, потому что есть большое количество форм жизни, непригодных для просветления. Например, получить тело духа, демона, существа ада, асура, Бога, развлекающегося на небесах правдой заслуг, все это неблагоприятные формы рождения. Получить тело больного, калеки, урода, родиться в месте, где не проповедуется дхарма, не иметь интеллектуальной способности, чтобы постичь дхарму. Все это недрагоценные формы человеческого рождения. Есть другой пример, когда орел раз в 12 лет несет в клюве крупный алмаз, пролетая над селением. И случайно, пролетая над селением, он роняет этот алмаз в тарелку крестьянина. И крестьянин в одно мгновение стал богатым. Какова вероятность этого? То же самое наше человеческое рождение. Третий пример. Волшебный цветок, который расцветает в лесу один раз в 10 лет. И он цветет всего один день. И случайно путник, который шел по лесу, внезапно наткнулся на этот цветок. Один день в году, один день за 10 лет он цветет. Это вероятность тысячные доли процента. И когда мы получили это драгоценное человеческое тело, мы как бы выиграли в лотерею. И мы должны задуматься, как нам использовать это человеческое рождение. Как нам правильно жить, куда нам направить наше сознание, чтобы мы могли по-настоящему воспользоваться этим выигрышным лотереей. Другой тип размышлений – это непостоянство. Пусть даже нам удалось обрести драгоценное человеческое рождение, оно непостоянное, меняется каждый миг. Сам мир непостоянен. Будда в Лалитавистара Сутре так говорил. Три мира непостоянны, как облака осенью. Рождение и смерть существ подобны представлению на подмостках. Человеческая жизнь кратка, как вспышка молнии, и протекает быстро, как водопад с горной кручей. Непостоянство сравнивается с водяным колесом. Сегодня мы люди, но где мы будем через 80 лет? Родимся ли мы в аду, в мире животных, в мире асуров, в мире богов? Переродимся ли мы снова людьми? Мы находимся в потоке перемен, и такие перемены называются паринама. Мы постоянно меняемся. Нам не удастся остаться прежними, зафиксировать свою жизнь. Когда-то нас не было, мы были душой, живущей в тонком мире. Затем мы воплотились в теле, душа соединилась со спермой и яйцеклеткой матери, стала зародышем, затем зародыш стал ребенком, ребенок вырос. Мы проходим стадии рождения, детства, взросления, зрелость, старение и затем смерть. И эти стадии непрерывно сопровождают наше тело. Мы находимся в потоке трансформации. Непостоянство – это время, фактор времени, кала. Все мы подвержены давлению времени, кала-шакти. Давление времени существует так же, как солнечные лучи, так же, как радиация, так же, как закон всемирного тяготения. О давлении времени говорили еще древние риши. Но только сейчас ученые начинают говорить о факторах времени, как об энергии, как о некой массе. Например, исследование ученого Козырева. О давлении времени риши давно знали. Это кала-шакти, сила времени. которая заставляет нас взрослеть, стареть, болеть, умирать, затем снова рождаться. И мы ничего не можем понимать. Это огромная сила, огромная масса, которая надвигается на нас, которая перемалывает всех живых существ. Причины, следствия. И непостоянство, часто святые в сутрах его описывают так, как обычную жизнь человека, который размышляет только о мирских вещах, как танец преступника, которого приговорили к казни. Когда мы не признаем фактор времени, мы озабочены сиюминутными делами, нам кажется, что мы очень заняты, что нам некогда медитировать, некогда идти пути освобождения. Это означает, что майя, иллюзия скрывает нас от нас фактор времени. Мы родились, а значит мы умрем. Вместе со свидетельством о рождении, считайте, на обороте мы получаем свидетельство о смерти. Такого фактора времени. Мы никогда не сможем это изменить, пока не превзойдем прошлое, будущее и настоящее. И не откроем то бессмертное, святое сознание, которое находится за пределами времени. Человеческую жизнь сравнивают с каплей воды на лепестке лотоса. Вот она сейчас есть на лепестке, а вот она скатилась. И над этой темой тоже нужно много решать, чтобы сделать выбор в сторону дхармы, чтобы сделать выбор идти по духовному пути. Четыре осознанности создадут для нас мощный фундамент, который позволит нам стать сильными садху. И следующая тема – это закон кармы. Хотя наше тело меняется, и оно не постоянно, по закону кармы мы будем продолжать жить даже после жизни этого тела. Когда наша душа отделится от тела, по закону кармы мы получим возможность жить в том мире, который соответствует нашей карме. Если тонкое тело выйдет через анус или через муладхара чакру, оно пойдет вниз в адские измерения. Если оно выйдет через вишудха чакру, тонкое тело пойдет по пути мира асуров. Если оно выйдет через макушку сахасрара чакру, оно может пойти в высшие миры, в измерении брахмалоки, в мир богов и даже достичь освобождения. Очень многое зависит от того, через какую точку в теле выйдет душа в тонкое тело. Если у человека засоренные каналы, и работа его сознания такова, что его душа после смерти выйдет через половые органы, через свадхистану чакру, он может переродиться животным. А если он установит связь с калинями, с топами, и пойдет в эти миры, он пойдет в одни из нижних миров, называемых Патала, Таватала. Низшие миры, демонические миры, ирианские измерения. Все зависит также от того, за каким светом последует душа в промежуточном состоянии. Если душа в промежуточном состоянии, отделившись от тела, видит тусклый белый свет, войдет в него, она может переродиться Богом на невысоких небесах уровня небес Индры, Индра-Лока. Некоторое время она будет жить в таких мирах, растрачивая заслуги. Это подобно тому, как попасть на курорт на Гавайи. Пока у вас есть деньги, вы наслаждаетесь пальмами, морем и песком. Но когда заслуги закончились, придется покидать все это. Если душа увидит тусклый желтый свет, она может переродиться прета в нижнем астральном мире, вечно неудовлетворенным, вечно страдающим существом. Если душа последует за тусклым синим светом, она может попасть, переродиться в мир людей. В тантрах, в других текстах детально описываются типы света, точки, из которых выходит душа, и связь с новым рождением. И когда душа выходит, она сначала принимает облик тот же, прежний, но постепенно путешествуя в тонком мире, когда она попадает на суд Ямараджи, бога смерти, и вместе с Ямараджей Читрагупта, секретарь Ямараджи, начинает просматривать его карму тонкого тела, взвешивать чистые и нечистые мысли, грехи и заслуги. С помощью духов-помощников, духов-соглядатаев, шраванов и шравани, тех, которые все знают, все видят, все слышат, которые знают все, что вы сказали, все, что вы подумали с самого момента рождения. И происходит взвешивание вашей кармы для того, чтобы определить, в какое место пойдет дальше душа. И вот душа, делая такое путешествие, она постепенно меняется. Ее цвет меняется, форма меняется, облик и способ выражения. Потому что глубинные отпечатки, самскары из души, все выходят и выходят. Все накопленные ранее впечатления. Карма прошлой жизни актуализируется, потому что прарабдха карма этой жизни отработалась, а старая санчит карма становится нынешней новой прарабдхой, чтобы войти в тело. Итак, все это закон кармы. Закон кармы невозможно в одной лекции описать. Это большая тема, над которой надо постоянно размышлять. Мы живем в мире кармы, в мире причин следствия. И каждое действие порождает, является причиной для нового следствия. И вот эти причинно-следственные цепочки являются причиной рождения в следующих жизнях. Наши мысли, действия тела, речи, ума создают нашу карму. Санчит-карма – это карма накопленная, которая есть ранее у нас в запасе. А прарабдха-карма – это наша нынешняя жизнь. А агами-карма – это то, что будет в будущем, то, что мы сейчас своими действиями накопили. Надо размышлять над этим законом кармы. Примерно так. С моими заслугами в какое тело я попаду в следующей жизни? В каком мире я окажусь с моей работой сознания? С моим уровнем веры, медитации? Может быть, я стану божеством. Может быть, у меня есть тенденция родиться в мире людей снова, получить человеческое тело, идти за человеческими ценностями. Может быть, мне угрожают нижние миры, миры алчных духов, миры животных, миры адов. Может, у меня есть какие-то греховные состояния, мне надо их исправить, очистить. Либо, может быть, я сумею подняться над нижними мирами самсары и воспарить божественные миры. Может быть, я сумею получить тело, подобное Дататрея, светящееся, подобное божественному телу, которое имеют высшие боги, или Видядхары, Гандхары, Киннары. Надо определить свое место во Вселенной с помощью размышления закона кармы. И следующее размышление – это размышление о страданиях самсары. В силу кармы, которая происходит от дурных действий в прошлом, мы сталкиваемся с разными страданиями. И сансара – это область искаженных смыслов. Это подобно энергетической ловушке, которая затянула душу. И, к сожалению, мир, в котором мы живем, он не является обителью счастья. Когда мы неправильно оцениваем реальность, это уже первый шаг к ошибке. И вот когда мы считаем, что мир – это обитель счастья, обитель радости, то мы сильно заблуждаемся. Вот именно этот мир, он не есть обитель счастья. Ну, недаром там христиане говорят, это юдоль скорби, обитель страданий. Это действительно так. Потому что мы не живем в истинном мире. Мы даже не знаем, какой истинный мир. Если вы смотрели фильм «Матрица», то там главный герой, он не понимал, где он живет, пока его не пробудили. Таким же образом, когда мы живем в материальном мире, мы живем в сансаре. Сансара – это не истинный мир. Сансара – это область искаженных смыслов, искаженных ценностей. Это энергетическая ловушка для души, в котором законы Вселенной действуют очень жестко, и которая затмевает нашу чистую божественную природу. Сансара – это область авидьи, невидения. Есть более высокие чистые миры, в которых невидения нет. Например, Махарлока, Джаналока, Тапалока – это миры выше Манипура чакры, Танахата чакры, Досахасрара. В этих мирах живут риши, ситхи, боги, святые существа. И чем они отличаются от более низких миров, таких как мир людей, мир асуров? В них доминирует сияние, свет, сатва-гуна. А раджас, тамас, его очень мало. Наш мир наоборот. Раджас и тамас подавлены. А сияние подавлено. А раджас и тамас доминируют. И вот наша душа попала в сансару, как в энергетическую ловушку. И нужно много размышлять, чтобы понять, что этот мир, это мир прежде всего страданий, ограничений. И святые его сравнивают с капканом. Если попался, надо выбираться быстрее. Или с огненной ямой. Если угодил в эту огненную яму, надо скорее выскакивать. Или с западней, или с сетями, или с силками, в которые попадает птица. Также сансару сравнивают с бесконечным лабиринтом без выхода. Сансару также сравнивают вот ее как бы обольщение сансары с ядом в красивой упаковке. И надо очень много размышлять, так, где я нахожусь. Если я нахожусь в капкане, то надо из него выскакивать. Если я нахожусь в бесконечном лабиринте, надо искать из него выход. О законе кармы мы размышляем также, опираясь на примеры. Закон кармы часто сравнивают с уздой, которой конь привязан к своему стойлу. Или с ярмом, в который попал бык и не может сбросить. С цепями на ногах узника. Или с тяжелой поклажей на спине осла. Также закон кармы сравнивают с семенами гороха, которые дают стручки гороха. То есть, если мы сеем горох, то будет горох. Если мы сеем пшеницу, то появится пшеница. Другими словами, сходная причина порождает сходные следствия. Итак, когда мы поразмыслили над этими четырьмя вещами, драгоценное человеческое рождение, непостоянство, закон кармы, поразмыслили над страданиями, все эти мысли нам надо повторять. Нам надо многократно выполнять аналитические медитации. Но минимум желательно их выполнить около 30 аналитических медитаций. И на основании этих медитаций нам надо сделать какие-то выводы. И вот когда мы сделаем выводы, например, если сансара подобна капкану, и в ней есть страдания, она ограничивает, если она подобна западне или бесконечному лабиринту, и жить в области искаженных смыслов, жить в сансарных ценностях для меня опасно, надо выбираться. Или если карма подобна узде, я хочу эту уздечку порвать. Или если непостоянство явно есть в моей жизни, я хочу превзойти непостоянство. Я хочу обрести мир вечности, мир абсолютной истины. Или если я имею уникальное человеческое рождение, так неужели я буду его растрачивать на сиюминутное? Вот результатом вот этой медитации четырех осознанностей должны быть выводы наши. И благодаря этим выводам мы делаем свой выбор. Это дает нам силу сделать выбор идти по пути садху. Если мы такие выводы не сделаем и такой выбор не сделаем, то мы не определимся с путем садху. Мы будем думать так, ну путь садху это, конечно, интересно, но как бы еще много не до него. Мы не сможем проникнуться до конца путем садху, идеалами садху, поверить в него до конца. Вот отсюда рождается вера в путь садху, желание идти путем освобождения. Желание выполнять тапасию, желание искать прибежище, желание следовать учению, желание следовать за мастером, желание практиковать и освобождаться от сансары. Тогда мы понимаем, это самое главное в моей жизни. И мы можем уделять внимание своей садхане столько, сколько этого необходимо. Мы можем отсекать привязанности, можем преодолевать иллюзии и соблазны. Вот тогда благодаря такому выбору зарождается вера. И сначала наша вера, она маленькая. Но постепенно, когда мы размышляемся больше над четырьмя осознанностями, наша вера растет. Сначала нашу веру очень легко поколебать. Сначала мы все как бы мало веры, маловерные. И нашу веру очень легко поколебать. Кто-то нам скажет другое, ну, и наша вера уйдет. Или наше настроение поменяется, это произойдет так же. Потому что у нас еще не пробудилась наша высшая я. Мы судим на основе ума, на основе опыта, на основе культуры, воспитания, образования. Но постепенно вот этот канал веры, канал связи с Божественным, он открывается. За счет чего он открывается? Он открывается за счет связи, общения с садху, со священными писаниями, с гуру, с практикующими, и за счет анализа, размышления. И вот общение со священными писаниями – это то же самое, что и общение с гуру. Если мы правильно подходим, мы благодаря такому общению можем получить шастра-крипу, благословение священного текста. И мы должны подходить к священным писаниям с верой. Нам надо научиться слушать в состоянии веры и преданности, читать в состоянии веры и преданности. Тогда учение – это как зерно, которое падает на благоприятную почву. Считается, что учение нельзя передавать тем, у кого нет веры, у кого нет преданности, у кого нет доверия, нет открытости. Тогда его надо укрывать, хранить, прятать. И только убедившись в том, что есть вера, доверие и преданность, надо его понемногу раскрывать. Вот таковы подходы древних. Итак, я хотел бы прокомментировать историю Акачи из 6 главы. Васишка сказал: когда-то, еще в юные годы, Кача старался достичь освобождения от этого мира. Он пришел к своему отцу Брихаспати и спросил: «Ты знаешь все. Скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как колесо жизни или сансара?» Брихаспати сказал: «Освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению, мой сын». Видите, в йога Васишки здесь сразу, без всякой политкорректности, сансара называется, это клетка жизни. Вы либо принимаете это, либо не принимаете. И вот садху принимают это. Садху не говорят: сансара — это здорово, сансара — это современно, это креативно, ничего подобного. Садху говорят: сансара — это клетка. А если мы признаем, что это клетка, сразу есть проблема, надо из нее выбираться. Значит, смысл жизни не в том, чтобы жить в клетке, в том, чтобы ее раскрашивать, а в том, чтобы ее разломать и выбраться на свободу. И учитель Качи, его отец, говорит так: освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению. Васишха продолжил: услышав это, Кача ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брихаспати. Мудрые остаются вне влияния встреч и расставаний. То есть сын Брихаспати стал аскетом и ушел в лес, чтобы медитировать, искать истину, достичь самадхи и обрести освобождение. И его отец не расстроился по этому поводу, поскольку он сам был просветленным и сам мансадху. У него не было привязанности. Он обрадовался тому, что его сын вступил на путь освобождения. Через 8 лет уединения и аскетической жизни Кача снова встретился с отцом и спросил: «Отец, 8 лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего. Почему же я все еще не достиг состояния высочайшего блаженства?» Брихаспати просто повторил свои прежние слова: «Откажись от всего», и ушел. Кача выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и прожил в лесу еще 3 года. Потом он снова пришел к отцу и приветствовал, и ему сказал: «Отец, я даже отказался от своей палки, от одежды и от всего остального, но до сих пор не познал сам себя». Брихаспати ответил: «Под всем понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума значит отказ от всего». Сказав это, Брихаспати пропал из виду. К Катя заглянул внутрь себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он его не искал, никак не мог найти то, что мог бы назвать умом. Не обнаружив ум, он начал размышлять. Физические субстанции, такие как тело, не могут считаться умом. Почему же я тогда зря истязаю это невинное тело? Я должен вернуться к моему отцу и спросить у него, где же находится этот ужасный враг, известный как ум. Зная это, я от него откажусь. И решив так, Кача находит своего отца и снова спрашивает у него, скажи мне, что такое ум, и тогда я от него откажусь. И Брихаспати ему отвечает, те, кто знает ум, говорят, что это твое я. Чувство собственной важности в тебе – это и есть твой ум. Брихаспати говорит, что твой ум – это эго, ахамкара. Если ты сумеешь отказаться от него, ты постигнешь Бога. Кача воскликнул, но это трудно или даже является невозможным. Брихаспати ответил, с другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони или закрыть глаза. То, что кажется из-за невежества, пропадает при рассвете знания. На самом деле нет никакого эго, чувства собственной важности. Что оно существует, кажется только из-за невежества и заблуждения. Где это чувство эго? Как оно возникло? Что это такое? Во всех существах всегда есть только одно чистое сознание. Поэтому чувство эго – это только слово. Откажись от него, мой сын. Откажись от собственного психологического ограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленности временем, пространством и чем бы то ни было еще. Брихаспати дает ему наставление по вичаре и вивеке, и вайраге. Вичара, вивека, вайраге. Эти три понятия являются ключевыми для каждого садху ведантической традиции. Вичара означает исследование. Мы должны глубоко исследовать природу нашего сознания. Наше сознание включает в себя ум, манас, понятийный ум. Чита, память, набор отпечатков прошлой жизни и этой жизни. Будхи, духовный разум, интуитивное сознание. Ахамкара, эго, которое подобно клею все это скрепляет. И чайтанья, сознание, которое пронизывает все это. Вот все это представляет собой антахкарана, наш внутренний инструмент. Для того, чтобы идти по пути освобождения, нам нужно хорошо разобраться с внутренним инструментом. Это как бы наше внутреннее программное обеспечение, и стать его хорошим пользователем. И вичара означает, что нам надо обратиться внутрь, и исследовать, и научиться различать. Вот чем отличается манас от будхи, чем отличается ахамкара от будхи, чем отличается чита от манаса. И когда мы обретаем такое различение, это называется вивека. Вивека значит понимание, различающая мудрость. Пока мы не обладаем развлечением, как бы в потоке нашего сознания все перепутано. Мы путаем свою истинную сущность с умом, истинную сущность с эго, истинную сущность с телом. Но нам надо как бы разложить все по полочкам, научить различать все это, чтобы вычленить, кем мы являемся и кем мы не являемся. И когда мы понимаем, что наша сущность бессмертна, вечна, чиста, незапятнана, лучезарна. И наша сущность и есть сам Бог, и есть сам Господь. Наша сущность не есть тело, не есть ум, не есть эго. И даже не есть тонкое тело, не есть душа. Наша сущность бесконечна. И мы в этом обретаем уверенность и можем отделить нашу сущность от того, что ей не является. У нас возникает отделение, отрешение, это называется вайрагья. И первый раз вайрагья возникает, когда мы испытываем природу ума. Когда мы исследовали ум и сумели обнаружить нашу истинную природу. Что ограничивает нас? Что не дает нам владеть знанием, джняной? Эта ограничивающая сила называется тиротхана-шакти. Это сила иллюзии, покрывающая, вуалирующая сила, которая окутывает наш разум. И эта тиротхана-шакти состоит из нескольких разделов. И первое проявление тиротхана-шакти, оно проявляется как время, кала. Вот первый аспект этой ограничивающей силы, он ограничивает душу понятиями времени и связанными с временем метаморфозами: рождение, рост, созревание, увядание, умирание. Вот чувство «я живу во времени» — это первая кончука, кала, время. Святые, боги, просветленные живут вне времени, вне прошлого, вне будущего, вне настоящего. Но мы живем во времени. Мы жестко живем в линейном времени, вектор которого идет из прошлого в будущее. И мы ничего не можем поделать. Потому что мы отождествлены с телом, с тонким телом, и мы мыслим категориями времени. С помощью вичары, вивеки и вайраги мы должны освободить себя от этой кончуки. То есть кончука – это покров, который окутывает нашу душу. Можно так сказать, кольчуга на русском. Душа бессмертна, но пять кольчуг ее окутывают. Пять кольчуг. И первое – это время, связанное с временем, мышлением в категориях времени. И вторая – это неятие. Неятие – это физические законы Вселенной. То, что ограничивает нашу свободу воли, пурушартху. Карма, судьба, предопределенность привязывают нашу душу к сансаре. Это как бы некий поток, который несет нас, подобно бурной реке. Есть время, есть неятие. Проще сказать, это ход истории. И мы все увлекаемся этим потоком. Это вторая кончука. Третья кончука называется рага. Рага – это сила наших желаний и привязанностей, которая ограничивает силу божественной воли внутри нас. Все мы обладаем определенной божественной волей, ичха-шакти. Но наши желания и привязанности ее блокируют. Четвертая кончука – это авидья. Авидья ограничивает нашу силу знать, нашу джняна-шакти. Мы не обладаем сведением, как боги. Не можем видеть будущее, прошлое, несовершенно понимаем настоящее. Не можем проникать разумом в жизнь других планет или видеть, как живут боги или существа нижних миров. Мы видим только наш мир и только наше время. Мы не видим очень много. Наши знания всегда ограничены, познания не глубоки. Это действует кончука авидья. И пятая кончука – это кала. Чуть-чуть по-другому она произносится. Это то, что ограничивает нашу силу действовать, нашу крия-шакти. Способность делать и достигать все. Например, наша способность делать и достигать все отличается от способностей бога Шивы, Дататрея или великих риши. Душа сансаре ограничена. Итак, с помощью вичары, вивеки и вайраги нам нужно как бы рассеять эти пять кончук и пять оков, чтобы узнать свою истинную природу. И Брихаспати дал такие наставления своему сыну Каче. И Кача, благодаря его наставлениям, достиг просветления. И Васишха так говорит: получив эту высшую мудрость, Кача стал просветленным. Он был свободен от чувства эго и от желания владеть чем бы то ни было. Живи как он, Урама. Чувство эго нереально. Не верь ему и не отказывайся от него. Как можно отказаться или наоборот ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии невежества и непонимания мир виден как иллюзия. В состоянии осознания все видится как высшее сознание. Оставь концепции единства, разделения и будь просветленным. Не будь непонятливым человеком и не страдай. Кача достиг просветления благодаря учениям своего отца Брихаспати. Брихаспати был отцом и гуру одновременно для Качи. Когда вы становитесь учеником, выбираете своего духовного учителя, духовного мастера, это даже больше, чем отношение отца и сына. Физический отец дает рождение человеческому телу. Духовный отец дает рождение душе и высшему я. Если вы находите духовного учителя и как ученик устанавливаете с ним правильную самайную связь, то у вас не будет больше следующих жизней, если вы хорошо практикуете. Не будет больше отцов в сансаре, физических отцов. Потому что вы реализовываете свою вечную пробужденную сущность. И вам не надо будет уже отождествлять себя с телом, вступать в двойственные сансарные отношения. Я вообще могу читать лекции часов 6, но не всем легко ее слушать. И если есть вопросы, я могу ответить на вопросы. Учение – это большая драгоценность. Как бы я сказал, это волшебная драгоценность. И оно достойно восхваления, служения, почитания. И само собой оно достойно того, чтобы его следовать и посвятить свою жизнь. И вот обычно мы говорим, что есть прибежище, оно включает в себя гуру, то есть линию святых и конкретного гуру вашего, дхарму, учение и сангу. То поле практики, в котором все это разворачивается. И в этом всем мы обретаем шаранам. Шаранам означает прибежище. Прибежище означает, мы направляем на него свою душу, мы ищем в нем защиту, покровительство, мы устанавливаем связь с ним сакральную духовную связь. Очень важно иметь прибежище. Не следует принимать прибежище в каких-то ложных вещах. Потому что, приняв прибежище в ложных вещах, мы получаем благословение идти по ложному пути. Ну что такое ложные вещи? Ну все, что увеличивает наше невидение, эгоизм, клеши, не освобождает от кармы, а наоборот увеличивает карму. Это все ложные вещи. Хотя в абсолюте, в трансцендентном нет ни истины, ни лжи, ни ложного, ни истинного в нашем понимании. На относительном уровне очень важно разделить ложные вещи и истинные вещи. То есть на нашем уровне для нас это важно. Отбрасывать ложное и искать прибежище в истинных вещах. Все лекции, вся философия сводится к чему? Чтобы мы имели истинное прибежище. Держались его, исследовали пути пробуждения благодаря прибежищу. Сначала мы знаем о прибежище, потом у нас появляется доверие прибежища, потом у нас появляется вера в прибежище, потом у нас проявляется сильная вера в прибежище, а потом мы и прибежище становятся одним. Происходит раскрытие того потенциала, который заключен в прибежище. Прибежище – это Бхагаван Дататрея, это сам Бог внутри нас. Устанавливая связь с прибежищем, мы устанавливаем связь души с Богом. Сначала этой связи как бы не существует, мы ее ищем в потьмах. Потом эта связь становится более явной, мы постепенно обретаем путь. Лет 10 назад, когда я читал лекции, после лекции сразу несколько человек становились монахами. 3 человека, 5 человек. Они сразу понимали, что здесь обсуждать. Вот сансара, вот истинные ценности, вот ложные ценности. Надо практиковать, это же ясно, как Божий день. Но я очень радикально читал лекции лет 10 назад, так что даже обществу это не нравилось. Я перестал это делать. Вот с вами я чуть-чуть так почитал лекцию. Обычно я читаю только философские лекции в последнее время. Предоставляя людям самим больше думать. Я не говорю, что им делать прямо. Я говорю, думайте, думайте. Но если сказать, что делать прямо, то все предельно ясно. Надо практиковать. Учитель вам скажет, что делать прямо, только когда вы приблизитесь к нему, станете учеником, близким учеником. Когда будет создана духовная связь, самая, глубокая духовная связь. Эта связь, она должна выработаться с годами. Эта связь важнее, чем связь между родственниками, между отцом и сыном, матерью, дочерью, супругами, между детьми и родителями. Нет ничего выше и важнее духовной связи гуру-ученика. И вот все это называется прибежище, вера. Если нет вопросов, тогда мы закончим. Все мои благопожелания и благословения, да благословится с Бхагаван Дататрея. Будьте счастливы, успешны, идите по духовному пути. Какой бы ни был у вас статус, монах, мирянин, брамачари, карма, саньяси, внутри вы все одно. Идите с верой по духовному пути, Бхагаван Дататрея благословит вас, харма благословит вас, и вы обретете все плоды. Главное быть целеустремленным и иметь веру. Все мои благословения.